Часть вторая. Виды снов и их использование. Цель практики сновидений – освобождение. Нужно иметь намерение постичь то, что полностью пребывает за пределами снов. Но есть и относительный уровень использования снов, который может принести пользу в повседневной жизни. Сюда относится как использование сведений, почерпнутых в сновидениях, так и прямая польза от полученных в снах переживаний. Например, на Западе сновидения широко используются в психотерапии. Есть много рассказов о художниках и ученых, которые использовали творческий потенциал сновидений в своей работе. Тибетцы тоже во многом полагаются на сновидения. В этой главе рассказывается о некоторых относительных способах использования снов. Первое. Три вида снов. Есть три вида снов, которые, как правило, образуют последовательность практики сновидений. Первый – обычные сансарные сновидения, второй – сны ясности, третий – сны ясного света. Два первых вида различаются по своим причинам, и в каждом из них спящий может сохранять или не сохранять осознавание. В снах ясного света не только присутствует осознавание, но и нет двойственного деления на субъект и объект. Сны ясного света – бывают при недвойственном осознавании. Сансарные сновидения. Сны, которые чаще всего снятся большинству из нас, это сансарные сновидения, проистекающие от кармических следов. Смысл, который мы обнаруживаем в этих снах, это тот смысл, который мы на них переносим. Он вкладывается спящим, а не является неотъемлемым свойством сновидения. То же самое можно сказать и по поводу смысла в нашей жизни наяву. Однако от этого осмысленные сновидения не становятся менее важными, и смысл нашей жизни наяву тоже. Этот процесс можно сравнить с чтением книги. Книга — всего лишь значки на бумаге, но, понимая их смысл, можно понять смысл всей книги. Смысл книги, как и смысл сновидения, можно истолковывать по-разному. Двое могут прочитать одну и ту же книгу с совершенно разными результатами. Одного, обнаруженный на ее страницах смысл, заставит круто изменить всю жизнь, а другой сочтет ее всего лишь довольно занимательной, а то и вовсе не оценит. Книга осталась прежней. Это читатель вкладывает в слова собственный смысл, а потом воспринимает его. Обычные сновидения обусловлены личностными кармическими следами. Неосознанные, осознанные сны ясности. Обусловленные надличностными кармическими следами, неосознанные, осознанные сны ясного света. Недвойственность, осознанные, вне двойственного деления на субъект и объект. Сны ясности. По мере развития практики сновидений, сны становятся яснее и подробнее, и нам удается запоминать всю большую часть каждого сна. Это результат того, что мы привносим в состояние сновидения все большую осознанность. Помимо такой повышенной осознанности в обычных сновидениях, есть еще вторая разновидность снов, так называемые сны ясности, которые возникают в том случае, если ум и прана уравновешены, а спящий обладает способностью пребывать во внеличностном присутствии. В отличие от сансарного сновидения, где ум, испытывая воздействие кармической праны, мечется туда-сюда, в снах ясности сновидец сохраняет устойчивость. Хотя образы и сюжеты по-прежнему возникают, они в меньшей степени зависят от личностных кармических следов и являются проводниками сведений, которые исходят непосредственно из сознания, скрытого под уровнем привычного «я». Это аналогично различию между грубой кармической праной белого канала, связанного с отрицательными эмоциями, и праной мудрости, протекающей по красному каналу. Как обе они являются разновидностями кармической праны, энергии, связанные с переживаниями двойственного характера, только одна более чиста и обусловлена меньшим количеством заблуждений, так и сны ясности более чисты и обусловлены меньшим количеством заблуждений, чем сансарные сны. В сновидениях ясности дело обстоит так, будто спящий что-то получил или нашел, в противоположность сансарному сновидению, где смысл проецируется на чистоту изначального переживания. Время от времени сны ясности могут возникать у всех. Но они не являются регулярными, пока практика не разовьется и не достигнет устойчивости. Большинство из нас видит исключительно сансарные сны, основанные на событиях и эмоциях повседневной жизни. Даже если нам приснится сон об учениях, об учителях, о практике, о Буддах или Дакине, все равно это, скорее всего, сансарный сон. Если мы занимаемся практикой, которая связана с учителем, нам, разумеется, будут сниться такие вещи. Это хороший признак, свидетельствующий о нашем интересе к учению. Но интерес этот остается двойственным, а, следовательно, ограничен миром сансары. У сансары есть хорошие и плохие стороны, и глубокий интерес к учению и практике – дело хорошее, потому что это путь к освобождению. Но лучше не принимать сансарные сны за сны ясности. Если мы по ошибке поверим, что сансарные сны могут указывать верное направление, то нам придется ежедневно менять свою жизнь, пытаясь следовать подсказкам, полученным в сновидениях, и так будет продолжаться постоянно. Поверив, что все наши сны – вести из высшего, более духовного источника, можно очень осложнить свою личную ситуацию, поскольку дело обстоит не так. Следует уделять снам пристальное внимание и учиться понимать, какие из них имеют смысл, а какие – лишь проявление эмоций, желаний, страхов, надежд и фантазий нашей повседневной жизни. Сны ясного света. Есть и третья разновидность снов. Сны ясного света. Они посещают тех, кто далеко продвинулся по пути. Эти сны возникают из изначальной праны в центральном канале. О ясном свете обычно идет речь в учениях о йоге сна. Он означает состояние, свободное от сновидений, мыслей и образов. Но есть еще и сны ясного света, в которых спящий пребывает в природе ума. Достичь этого нелегко. Прежде чем возникнет ясный свет, практик должен научиться очень устойчиво пребывать в недвойственном осознавании. Гьялшен Милу Самлек, автор важных комментариев к материнской тантре, писал, что прежде чем он начал видеть сны ясного света, ему пришлось упорно практиковать в течение 9 лет. Развитие способности видеть сны ясного света сходно с развитием способности пребывать в недвойственном присутствии рикпа в дневное время. Вначале рикпа и мысль кажутся разными состояниями. Мы полагаем, что в переживании рикпа мысли нет, а если она возникает, отвлекаемся и выходим из состояния рикпа. Но когда состояние рикпа станет более устойчивым, мысли просто возникают и исчезают, ничуть не омрачая рикпа, а практик пребывает в недвойственном осознавании. Это все равно, что учиться использовать барабан дамару и колокольчик в ритуальной практике. Вначале мы способны использовать только что-то одно. Звоня колокольчиком, мы теряем ритм барабана, и наоборот. Когда же наше умение становится устойчивым, мы можем пользоваться тем и другим одновременно. Сны ясного света — это не то же самое, что сны ясности, которые хоть и возникают из глубоких и относительно чистых аспектов ума и являются следствием благих кармических следов, все же разворачиваются в двойственности. Сны ясного света, возникая из прошлых кармических следов, не приводят к двойственным переживаниям. Практик не играет роль субъекта-наблюдателя по отношению к объекту сновидения или роль субъекта в мире сновидения, но пребывает в полной нераздельности с недвойственным состоянием рикпа. Может показаться, что различия между этими тремя разновидностями сновидений очень тонкие. Сансарные сны возникают из сансарных следов человека и его эмоций, и все содержание таких сновидений образовано этими следами и эмоциями. Сны ясности содержат более объективное знание, которое возникает из коллективных кармических следов, и доступно сознанию в тех случаях, когда оно не погрязло в личностных кармических следах. Тогда сознание не ограничено пространством, временем и личным опытом, и спящий может встречаться с реальными существами, получать учения от реальных учителей и находить сведения, полезные как для себя самого, так и для других существ. Сны ясного света не определяются содержанием сновидений. Это сновидения ясного света, потому что в них нет субъективного сновидца или эго-сновидения. Нет в них и никакого «я», которое бы находилось в двойственных отношениях со сновидением или его содержанием. Сновидение возникает, но оно является деятельностью ума, которая не нарушает устойчивости практика состояний ясного света. Второе. Использование сновидений. Сновидения представляют величайшую ценность для тех, кто следует по духовному пути. Важнее всего то, что сны сами по себе могут использоваться в качестве духовной практики. Они также могут давать переживания, побуждающие тех, кто их видит, избрать духовный путь. Кроме того, они могут помочь определить, правильно ли выполняется практика, как она продвигается и чему следует уделить внимание. Как я уже рассказывал в предисловии, часто бывает, что прежде чем давать высокие учения, учитель выжидает, пока ученик не увидит сон, говорящий о его готовности получить это учение. Другие сны могут свидетельствовать о том, что ученик завершил ту или иную практику. Тогда учитель, выслушав сон, может решить, что настало время перейти к следующей практике. Точно так же, обращая внимание на сны, мы сможем оценить степень зрелости своей практики. Порой наяву мы думаем, что дела у нас идут вполне хорошо, а засыпая, обнаруживаем, что как минимум какая-то наша часть по-прежнему пребывает в смятении или не способна преодолеть внутренние препятствия. Это не должно вас смущать. Полезно, когда разные стороны нашего ума проявляются во сне и указывают, с чем нужно поработать, чтобы продвинуться в практике. Когда же практика набирает силу, ее результаты проявляются во сне и придают уверенность нашим усилиям. Переживания в сновидении. В сновидениях переживания бывают очень податливы, и мы способны делать многое из того, что недоступно нам наяву, в том числе конкретные практики, способствующие нашему развитию. Мы можем исцелять душевные раны, эмоциональные препятствия, которые не сумели преодолеть. Можем устранять энергетические заторы, которые мешают свободной циркуляции энергии в организме. Можем развеивать омраченность ума, испытывая переживания за пределами умозрительных ограничений и рамок. Обычно эти задачи лучше всего решать после того, как у нас разовьется способность сохранять осознавание в сновидениях. Здесь мы только отметим, что это возможно, а в главе, посвященной практике, рассмотрим более подробно, что следует делать во сне после того, как такое осознавание достигнуто. Руководство и руководящие указания. Большинство тибетцев и высокие духовные учителя, и обычные простые люди считают сны потенциальным источником как глубочайшего духовного знания, так и руководства в повседневной жизни. К снам обращаются, чтобы поставить диагноз, чтобы удостовериться в необходимости очистительной практики, чтобы убедиться, что следует обратить внимание на отношения с божествами и охранителями. Такое использование сновидений может показаться предрассудком, но на глубинном уровне сны отражают состояние спящего и состояние его взаимосвязи с различными энергиями. На Востоке люди признают эти энергии и считают их защитниками и духами-хранителями, а также психическими и душевными состояниями. На Западе, где исследованием сновидений занялись гораздо позже, эти энергии принято считать зачатками болезней или глубоко укоренившимися комплексами или архетипами. Некоторые тибетские монахи работают со сновидениями на протяжении всей своей жизни, и эта практика становится для них главным способом общения с глубинными аспектами собственного существа и с другими мирами. В качестве наглядного примера можно привести мою мать. Она была практиком и, к тому же, очень доброй и любящей женщиной. По утрам, когда все мы собирались за завтраком, она часто рассказывала свои сны всей семье, особенно если сон был связан с ее охранителем и защитником Намтелом Карпо. Намтел — охранитель Хора, северной области Тибета, где выросла моя мать. Хотя его практика распространена во всем Тибете, ему поклонялись главным образом в селении, где жила мать, и в окружающей его местности. Мать выполняла практику Намтела, а отец нет, и он частенько подтрунивал над ней, когда она пересказывала свои сны. Ясно помню, как мать рассказывала нам один сон, в котором ей явился Намтел. У него были длинные волосы, в ушах перламутровые серьги, а одет он был, как всегда, в белое. На этот раз вид у него был разгневанный. Он вошел в дверь и швырнул на пол маленький мешочек. «Я все время тебе твержу, чтобы ты была осмотрительна, а тебе и дела нет». Заглянув матери в глаза, он исчез. Утром мать недоумевала, что бы мог значить этот сон. А днем женщина, которая иногда помогала по дому, попыталась стащить деньги. Она засунула их под одежду, а когда проходила мимо матери, деньги выпали. Они были в мешочке, точно в таком же, какой мать видела во сне. Мать подняла его. В нем были все наши деньги, и мы их едва не лишились. Она сочла это событие проявлением заботы со стороны своего охранителя и была уверена, что это Намтел сделал так, что мешочек упал на пол. Намтел являлся матери во снах на протяжении всей ее жизни, причем всегда в одном и том же облике. И хотя сведения, которые она от него получала, бывали разными, как правило, то были сны, несущие помощь, защиту и руководство. До 10-летнего возраста я ходил в христианскую школу, а потом родители забрали меня оттуда, и я поступил в монастырь Мэри. Один из тамошних монахов, Ген Сингтук, время от времени рассказывал мне свои сны. Некоторые из них я помню очень ясно, потому что они напоминали сны моей матери. Он часто видел во сне Сипе Гьялмо, одну из важнейших и древнейших среди просветленных охранителей традиции Бон. Практика Сипе Гьялмо есть и в других школах тибетского буддизма, а во дворце Патала в Лхасе есть ее святилище. Сны о Сипе Гьялмо, которые видел Ген Сингтук, направляли его в жизни и в практике. В его снах Сипе Гьялмо выглядела не тем гневным божеством, которое мы видим на изображениях в храмах и залах для медитации. То была очень старая женщина, седовласая и сагбенная, опирающаяся на трость. Ген Сингтук всегда встречал Сипе Гьялмо в бескрайней пустыне, где стоял ее шатер. Кроме нее там никто не жил. Монах смотрел на выражение ее лица, довольное или печальное, следил, не проявляется ли гнев в ее движениях. Наблюдая за ней, он каким-то образом понимал, что нужно делать, чтобы устранить препятствия в практике или изменить некоторые жизненные ситуации в более благоприятном направлении. Так она направляла его в снах. Благодаря сновидениям Ген Сингтук поддерживал с ней тесную связь, и на протяжении всей жизни она являлась ему в одном и том же облике. Связанные с ней переживания — хороший пример снов ясности. Тогда я был еще мал, но хорошо запомнил, как однажды, слушая монаха, рассказывавшего очередной сон, внезапно осознал, он говорит так, будто это его друг, который живет где-то в другом месте. Я подумал, вот бы иметь друзей, с которыми можно было бы играть во сне, ведь днем мне не очень-то удавалось поиграть, потому что занятия были очень напряженными, а учителя строгими. Именно такая мысль пришла мне тогда в голову. Так что вы видите, по мере того, как мы растем, наше понимание сновидений и практики сновидений, как и повод для занятия этой практикой, могут обретать все большую глубину и зрелость. Прорицание. Многие мастера медитации, достигшие устойчивости в практике, способны использовать сны ясности в целях прорицания. Для этого сновидец должен освободиться от большинства личных кармических следов, которые обычно обусловливают сновидение. В противном случае информация не черпается из сновидения, а проецируется на него, как это обычно бывает с сансарными снами. В традиции Бон такое использование сновидений считается одним из методов шаманского гадания и широко распространено среди тибетцев. Нередко ученик обращается к учителю за руководством в том или ином деле или просит у него совета, как преодолеть препятствия, и чтобы получить ответ на вопрос ученика, учитель зачастую обращается к снам. Например, когда я жил в Тибете, я познакомился с женщиной по имени Качот Вангмо, которая достигла реализации в практике. Она обладала большими способностями и прославилась как открывательница кладов, тертон, обнаружившая много скрытых учений. Я попросил ее, используя сновидение ясности, предсказать мне будущее. Задал обычный вопрос о препятствиях, которые мне суждено встретить, и другие. В подобных случаях сновидец обычно берет какую-то вещь, принадлежащую человеку, который заказывает сон. Я отдал Качот Ван Гмо свою нижнюю рубаху. Эта рубаха заключала в себе мою энергию, и, сосредоточившись на ней, прорицательница могла установить со мной связь. В ту же ночь она положила рубаху себе под подушку, а когда уснула, ей привиделся сон ясности. Утром она дала подробное объяснение, что суждено мне в жизни, чего следует избегать и что нужно делать. Это было четкое и полезное руководство. Иногда ученики спрашивают, свидетельствует ли сон, который предсказывает будущее, что это будущее предрешено. Последователи тибетской традиции считают, что это не так. Причины всего того, что может случиться, уже присутствуют прямо сейчас, потому что последствия прошлого являются семенами грядущих ситуаций. Первичные причины любой будущей ситуации следует искать в том, что уже произошло. Однако вторичные причины, необходимые для проявления кармических семян, не предрешены. Они зависят от обстоятельств. Вот почему практика бывает действенной, а болезнь можно исцелить. Будь по-иному, не имело бы никакого смысла что-то предпринимать, раз ничего невозможно изменить. Если во сне мы видим завтрашний день, а потом он наступает и все происходит именно так, как случилось во сне, это не значит, что будущее предрешено и изменить его невозможно. Это значит, что мы его не изменили. Представьте себе глубокий кармический след, отпечаток сильной эмоции, который является первичной причиной конкретной ситуации и постепенно созревает. То есть в нашей жизни могут возникнуть вторичные причины, необходимые для того, чтобы эта первичная причина проявилась. В сновидении о будущем эта причина присутствует, а след, созревающий, чтобы проявиться, обусловливает сон, отчего он становится воображаемой картиной результата. Скажем, мы приходим на кухню, где работает изумительный итальянский повар. Вдыхаем запах специй и стряпни, видим разложенные на столе продукты. Мы можем представить обед, который будет приготовлен. Мы почти видим результат этой ситуации. Так и во сне. Возможно, мы допустим кое-какие неточности, но в целом будем недалеки от истины. А потом, когда нам подадут обед, он сольется с нашими ожиданиями. Различия растворятся, и это будет именно тот обед, который мы предвкушали, даже если он окажется не совсем таким. Помню похожий случай, который произошел со мной в детстве. Был праздник, который в Индии называют Айвали, и по традиции отмечают фейерверками. У нас с приятелями не было денег, чтобы купить хлопушку, поэтому мы стали искать не взорвавшиеся. Собрав хлопушки, мы попробовали поджечь их снова. Я был еще совсем мал, мне было 4 или 5. Одна хлопушка слегка подмокла, и я положил ее на горящие угли. Я закрыл глаза и дунул на нее. Разумеется, она взорвалась. Мгновение я не видел ничего, кроме звезд. И в тот миг вспомнил сон, который видел накануне. Он был как раз об этом, изображал все, что произошло. Конечно, было бы куда полезнее вспомнить этот сон до того, что случилось, а не после. Так часто бывает. Причины грядущих ситуаций оказываются вплетены в сновидение о будущем, которое проявится, вероятно, но не обязательно. Иногда из сновидения можно узнать причины и следствия, влияющие на жизнь других людей. Когда я жил в Тибете, мой учитель Лапон Тензин Намдак увидел сон, после чего сказал, что мне необходимо делать конкретную практику, связанную с одним из охранителей. Я начал выполнять эту практику и в пути посвящал ей ежедневно по много часов, чтобы повлиять на то, что он увидел во сне. Прошло несколько дней. Я ехал на грузовике по узенькой дороге высоко в горах. В этой части Тибета водителями работают люди из диких кочевых племен, не боящиеся смерти. В кузов грузовика нас набилось человек 30 с кучей тяжелого багажа, и вдруг шина лопнула, и грузовик перевернулся. Я выбрался и поглядел вниз. Особо испугаться я не успел. И тут я увидел, что лишь один небольшой камень удерживает грузовик от падения, не давая ему рухнуть в долину, которая лежала так далеко внизу, что свалившийся с обрыва обломок летел, казалось, целую вечность, прежде чем достиг дна. Тут сердце у меня чуть не выпрыгнуло из груди. Мне стало по-настоящему страшно, ведь между мной и смертью Был только этот небольшой камень. Только он спас меня от ранней гибели. Увидев все это, я подумал, вот в чем дело. Вот зачем нужно было делать практику охранителя. Именно это увидел во сне мой учитель. Именно поэтому он велел мне делать практику. Сновидение может быть не очень конкретным. Тем не менее, через ощущения и образы оно передает. Грядет нечто такое, на что необходимо повлиять. Это одно из благ, которые мы можем получить, работая со сновидениями. Учение в сновидениях. В тибетской традиции есть множество примеров, в которых рассказывается о практикующих, получивших учение в сновидениях. Часто такие сны идут чередой. Каждый последующий начинается с того, чем закончился предыдущий. Так происходит подробная передача всего учения, вплоть до самого завершения, после чего череда сновидений прекращается. Так были открыты целые тома учений, в том числе многие практики, которые тибетцы выполняют на протяжении веков. Именно это называется сокровище ума, гонгтер. Представьте себе, что вы входите в пещеру и находите там спрятанную книгу учений. Это находка в материальном пространстве. Сокровища же ума обнаруживают не в материальном мире, а в сознании. Известны учителя, которые находили эти сокровища как в снах ясности, так и наяву. Чтобы получать такие учения в сновидениях, практик должен развить определенные способности, например, умение устойчиво пребывать в собственном сознании, не отождествляя себя с привычным «я». Практик, ясность которого не омрачена кармическими следами и сансарными сновидениями, имеет доступ к мудрости, неотъемлемо присущей самому сознанию. Подлинные учения, обнаруженные в сновидениях, исходят не из разума. Это не все равно, что пойти в библиотеку, найти материалы, а потом написать книгу, используя разум, чтобы собрать и скомпоновать информацию, как это делают ученые. Хотя многие важные учения созданы разумом, их не считают сокровищами ума. А мудрость Будд, исходящая из глубин сознания, саморожденна и самосовершенна. Это вовсе не значит, что учения, принадлежащие к сокровищам ума, не похожи на существующие учения. Кроме того, хотя их можно обнаружить в разных культурах, в разные исторические периоды, они могут иметь сходство, несмотря на то, что возникли совершенно независимо. Историки стараются обнаружить истоки разных учений, чтобы выяснить, как они влияли друг на друга, какие связи существовали между ними и так далее. И часто действительно обнаруживают какие-то связи. Но истина заключается в том, что эти учения спонтанно исходят от людей, которые в своем развитии достигают определенного уровня. Эти учения – неотъемлемая часть исконного знания, к которому в конце концов может получить доступ любая культура. Эти учения предназначены не только для буддистов или бонпо, это учение для всех людей. Если наша карма – помогать другим, то и учения, полученные из сновидений, могут принести пользу людям. Если же у нас есть кармическая связь с линией передачи, возможно, что учения, обнаруженные в сновидении, предназначены для нашей собственной практики и являются конкретным средством, позволяющим преодолеть то или иное препятствие. Третье. Открытие практики чёт. Многие учителя используют сновидения как один из важных путей к знанию, позволяющий обнаруживать учения, устанавливать связь с учителями, с которыми их разделяет пространство и время, и развивать способность помогать другим. Все это нашло отражение в истории о Тангчжунг Тучене, великом учителе Бон, который жил, предположительно, в VIII веке. В череде сновидений ему открылась бонская практика чот, в которой визуализация используется для развития щедрости и отсечения привязанности. К 6 годам Тангчжунг Тучен уже знал про эти учения. В 12 он делал длительные ретриты и имел во сне замечательные переживания, в которых обнаруживал учения, встречал учителей и получал от них передачи. Однажды, когда он пребывал в ретрите, выполняя интенсивную практику Вэлсэ, одного из важнейших тантрийских божеств традиции Бон, его призвал к себе учитель. Тангчжунг Тучен оставил место своего уединения и добрался до дома, где жил один из покровителей его учителя. Там он лег спать и увидел поразительный сон. В этом сне прекрасная женщина вела его по незнакомой местности, и, наконец, они пришли на большое кладбище. Земля была усеяна трупами, а посередине стоял большой белый шатер, покрытый изысканными украшениями и окруженный красивыми цветами. Посреди шатра сидела на троне коричневая женщина. На ней было белое одеяние, в волосах украшения из бирюзы и золота. Вокруг собралось множество прекрасных дакини, которые разговаривали на многих языках разных стран, и Тонг Джунг Тучен понял, что они прибыли из дальних краев. Коричневая дакини сошла с трона, поднесла Тонг Джунг Тучену наполненный кровью и мясом череп и стала угощать. При этом она велела ему принять ее дар как чистое подношение и сказала, что вместе с другими дакини собирается дать ему важное посвящение. Потом она сказала: «Да обретешь ты просветление в пространстве Великой Матери. Я Сипэ Гьялмо, хранительница учения Бон, коричневая царица бытия. Это посвящение и учение — коренная сущность материнской тантры. Даю тебе это посвящение, чтобы ты мог посвящать и учить других». Тонг Чунг Тучена возвели на высокий трон. Сипэ Гьялмо вручила ему церемониальный головной убор, одеяние для посвящения и ритуальные принадлежности. Затем она попросила его дать посвящение собравшимся дакини, чем немало его удивило. Тонг Чунг Тучен стал отказываться. «Нет, я не умею давать посвящение. Не знаю, как это делают, мне очень неловко». «Не тревожься», — успокоила его Сипэ Гьялмо. «Ты великий учитель. У тебя есть все посвящения 30 учителей Тибета и Шангшунга. Ты можешь дать нам посвящение». «Но я не умею петь молитвы во время посвящения», — возразил Тонг Чунг Тучен. Сипэ Гьялмо сказала: «Я помогу тебе, а защитники придадут силу. Тебе нечего бояться. Пожалуйста, проведи посвящение». В этот миг все мясо и вся кровь, которые были в шатре, превратились в масло, сахар и другую пищу, в целебные снадобья и цветы. Дакини осыпали его цветами, и вдруг он понял, что действительно умеет давать посвящение в материнскую тантру, и дал его. После посвящения все дакини стали его благодарить, а Сипэ Гьялмо сказала: «Через 5 лет соберутся дакини 8 главных кладбищ и многие учителя. Если ты придешь, мы дадим тебе другие учения материнской тантры». Потом все дакини попрощались с ним, а он с ними, и Сипэ Гьялмо сказала, что ему пора идти. Красная дакини написала на шарфе красный слог «Ям», символ элемента ветер, взмахнула им в воздухе, а потом велела Тонг Чунг Тучену коснуться шарфа правой ногой. В тот же миг он вернулся в свое тело и понял, что это был сон. Он спал столько времени, что люди подумали, будто он умер. Когда он, наконец, проснулся, учитель спросил его, почему он так долго спал. Тонг Чунг Тучен рассказал свой сон учителю, и тот сказал, что это замечательно, но предупредил, что этот сон следует держать в тайне, иначе он может стать препятствием. Учитель сказал Тонг Чунг Тучену, что однажды он тоже станет учителем, и дал ему благословение, чтобы придать силу его будущим учениям. На следующий год Тонг Чунг Тучен находился в ретрите. И вот однажды вечером его посетили 3 дакини. У них были зеленые шарфы, которыми они коснулись его ног. Он тотчас потерял сознание и вскоре очнулся во сне. Он увидел 3 пещеры, обращенные на восток, и вошел в среднюю пещеру. Внутри она была изумительно убрана цветами. Юноша встретил 3 учителей, каждый из которых был облачен в отличное от других одеяние для тайного посвящения. Учителей окружали прелестные дакини, которые играли на музыкальных инструментах, танцевали, делали подношения, молились и выполняли другие благочестивые действия. 3 учителей дали ему посвящение, дабы пробудить его изначальное состояние, заставить вспомнить свои прошлые жизни и дать возможность успешно передавать практику чёт. Учитель, который сидел посередине, встал и сказал: «У тебя есть все священные учения. Ты получил посвящение, и мы благословили тебя, чтобы пробудить в тебе способность учить». Потом встал учитель, который сидел справа, и сказал: «Мы посвящаем тебя во все общие учения, в логику, которую используют, чтобы отсечь эго, в методы использования мышления для высвобождения заблуждений, а также в практику чёт. Мы благословляем тебя, дабы ты мог передавать эти практики и обеспечить их непрерывность». Учитель, который сидел слева, встав, сказал: «Хочу дать тебе священное тантрийское учение, которое хранят в своих сердцах все учителя Тибета и Шаншунга. Этими учениями мы посвящаем и благословляем тебя, чтобы ты мог помогать другим». Эти трое были выдающимися учителями традиции Бон. Они жили в конце VII века, лет за 500 до того, как родился Тонгчжунг Тучен. Через некоторое время, когда учитель Тонгчжунг Тучена скончался, Тонгчжунг Тучен поселился в деревушке своего учителя и стал делать для тамошних жителей практики и ритуалы. Во время кратких медитаций и длительных ретритов его часто посещали в видениях разные учителя. Он мог заглядывать внутрь собственного тела, где каналы и энергии походили на прозрачный хрусталь. Часто бывало, что при ходьбе его ноги не касались земли. К тому же, используя силу праны, он мог передвигаться чрезвычайно быстро. Прошло еще 4 года. Коричневая дакини, которую он встретил во сне, проявление Сипе Гелмо, сказала ему, что через 5 лет они увидятся снова, и вот этот срок настал. Однажды он задремал в пещере и во время сна молился всем учителям. Проснувшись, он стал смотреть в невероятно чистое небо. Поднялся легкий ветерок, на нем с неба спустились 2 дакини и велели Тонгчжунг Тучену следовать за собой. Вместе с ними он прибыл на собрание дакини, тех же самых дакини из разных краев, с которыми он уже встречался во сне 5 лет назад. Он получил передачи и объяснения практики чёт и материнской тантры. Дакини предсказали, что настанет время, когда появятся бодхисаттвы и 12 благословенных учителей, и именно тогда Тонгчжунг Тучен будет давать учение. Все дакини обещали помогать ему в этом. Одна сказала, что будет действовать как охранительница, другая, что благословит учение, третья, что станет оберегать учение от неверных слов и толкований и так далее. Сипе Гилмо тоже дала обет защищать учение, а все собравшиеся дакини по очереди сказали Тонгчжунг Тучену, какую ответственность возьмет на себя каждая, чтобы содействовать распространению учений. Они поведали ему, что учения, как солнечные лучи, распространятся в 10 направлениях и достигнут всех уголков мира. Это важное предсказание и поныне вдохновляет тех, кто изучает эти практики, ибо мы знаем, что им предстоит распространиться по всей земле. Сновидения Тонгчжунг Тучена — хорошие примеры снов ясности. В одном из них он получил точные сведения о важном сне, который ему предстояло увидеть в будущем. Он получал учение и посвящение. Ему помогали дакини и другие учителя. На заре своей жизни он, хоть и обрел реализацию, не осознавал своих полных возможностей как учителя, пока они не открылись ему во сне. Сила полученных во сне благословений пробудила его к восприятию разных измерений сознания, и он воссоединился с той частью своего существа, которая училась и развивалась в предыдущей жизни. Благодаря снам он всю жизнь продолжал духовно расти, получать учения и встречаться с учителями и дакини. Такое может случиться с каждым из нас. Практикуя, мы обнаружим, что в той части жизни, которую мы проводим во сне, развивается некая непрерывность. Это ценное подспорье на нашем духовном пути, поскольку сновидения становятся частью особого процесса, который соединяет нас с глубинным «я» и ведет наше духовное развитие к зрелости. Четвертое. 2 уровня практики. Однажды ночью, это было несколько лет назад, мне приснилось, что у меня во рту змея. Я вытащил ее и обнаружил, что она дохла. Ощущение было не из приятных. Ко мне домой приехала скорая помощь, и врачи сказали мне, что змея ядовитая, и я скоро умру. Я согласился лечь в больницу, и мы поехали. Мне стало страшно, и я сказал, что перед смертью должен увидеть статую Тапи Хрицы, учителя Дзогчен. Врачи не знали, кто это такой, но, тем не менее, согласились и сказали, что придется мне повременить со смертью. Я было почувствовал облегчение, но, к моему удивлению, они тут же принесли статую. Повод отложить смерть оказался очень непродолжительным. Тогда я сказал им, что смерти не существует, теперь это было моим единственным спасением. Едва вымолвив эти слова, я проснулся. Сердце бешено колотилось. Был канун Нового года. На следующий день мне предстояло лететь из Хьюстона в Рим. Ощущая после странного сна некоторое беспокойство, я подумал, что, наверное, стоит отнестись к этому случаю серьезно и отменить полет. Мне нужен был совет учителя. Поэтому я снова уснул и в осознанном сновидении перенесся к Лапону в Непал и рассказал ему о тревожном сне. В то время Хьюстон пострадал от сильного наводнения. Учитель истолковал сон в том смысле, что я олицетворял собой Гаруду, волшебную птицу, имеющую власть над нагами, духами воды, чей облик похож на змеиный. Лапон сказал: «Сон означает, что Гаруда побеждает духов воды, вызвавших наводнение». Услышав это объяснение, я приободрился и на следующий день вылетел в Рим, как и собирался. Это пример использования осознанных сновидений для практических целей, для принятия решений. Возможно, все это звучит странно или невероятно, но истинная цель состоит в том, чтобы развить гибкость ума и сломать рамки, которые ее стесняют. Имея более гибкий ум, мы можем лучше воспринимать все, что возникает, не попадая под влияние ожиданий и желаний. Даже если мы все еще ограничены влечением и неприязнью, такая духовная практика окажется полезна для нашей повседневной жизни. Если я действительно живу с пониманием, что нет ни смерти, ни того, кто умирает, то не стану искать толкование сна, как в том случае, когда сновидение оставило у меня тревожное чувство. Наше желание истолковать сон основано на надежде и страхе. Мы хотим знать, чего избегать и чему способствовать, хотим достичь понимания, чтобы что-то изменить. Постигнув свою истинную природу, вы перестаете искать смысл, ибо кто будет вести этот поиск? Поскольку вы вышли за пределы надежды и страха, смысл сновидения утрачивает свою важность. Вы просто переживаете во всей полноте все то, что проявляется в настоящий момент. И тогда никакой сон не может вызвать тревогу. Йога сновидений охватывает всю нашу жизнь и применима ко всем многообразным измерениям нашего опыта. У кого-то может возникнуть ощущение противоречия между высочайшим философским воззрением и некоторыми наставлениями. С одной стороны, воззрение безгранично. В учениях, которые объясняют недвойственность, безусловную реальность, утверждается, что совершать нечего, что найти значит потерять, что усилие только удаляет человека от его истинной природы. Но есть и такие практики и учения, которые имеют смысл только в рамках двойственности, в рамках надежды и страха. Ученикам дают наставления по толкованию снов, по умиротворению местных охранителей, по выполнению практик долгой жизни и велят прилежно практиковать и следить, чтобы ум был сосредоточен. Нам как бы говорят, что совершать нечего, и в то же время необходимо усердно трудиться. Порой недоумение в этом вопросе выливается в недоумение относительно практики. Встает вопрос: если абсолютная реальность пуста от различий, и если освобождение следует искать в понимании этой пустотной природы, зачем тогда делать практики, имеющие целью относительный результат? Ответ очень прост. Поскольку мы живем в двойственном, относительном мире, то и делаем практики, действенные для этого мира. В сансарной жизни существование дихотомии и полюсов имеет смысл, есть верное и неверное, лучшие и худшие способы действовать и думать, основанные на ценностях разных религий, духовных школ, философских систем, науки и культуры. Уважайте обстоятельства, которые вас окружают. Если живешь в сансаре, использование относительных практик и толкование сновидений могут оказаться очень полезными. Мне было необходимо узнать толкование сна, потому что я боялся смерти. Важно, чтобы я понимал, Моя потребность была основана на страхе, двойственности, а если я пребываю в недвойственном присутствии, страха нет, и необходимость в толковании отпадает. Мы используем то, что полезно в той ситуации, в которой мы оказываемся. Если мы обитаем только в природе ума, в состоянии, где реальность по-настоящему пуста от различий, нам не нужно делать относительные практики. Тогда нет необходимости истолковывать сны, потому что нет необходимости менять ориентиры. Нет эгоистического «я», которое нужно было бы переориентировать. Нам не нужно узнавать о будущем и сновидении, потому что у нас нет ни надежды, ни страха. Мы полностью присутствуем во всем, что возникает, не испытывая ни влечения, ни отвращения. Нам не нужно обращаться за смыслом к снам, потому что мы живем в истине. В повседневной жизни мы делаем выбор и можем изменить ситуацию. Вот почему мы осваиваем учение. Вот зачем мы практикуем. По мере того, как растет наше понимание и умение жить, мы становимся более гибкими. Мы начинаем по-настоящему понимать то, чему нас учат. Что такое осознанность? В чем заключается иллюзорность наших переживаний? Как возникает страдание? Какова наша истинная природа? Начиная понимать, что все, что бы мы ни делали, становится причиной страдания, мы можем предпочесть заняться чем-то другим. Мы устаем от ограниченных индивидуальностей и навязчивых склонностей, которые порождают столько необязательных страданий. Мы избавляемся от отрицательных эмоций, учимся не поддаваться отвлечениям и пребывать в чистом присутствии. Так же обстоит дело и со сновидениями. В практике намечается продвижение. По мере развития практики обнаруживается, что есть и другой способ видеть сны. Так мы переходим к безусловным практикам сновидений, в которых сюжет и его толкование уже не важны. Мы больше работаем с причинами сновидений, чем с самими сновидениями. Нет причин, которые мешали бы нам использовать йогу сновидений для достижения мирских целей. Некоторые практики направлены на относительные нужды и приводят к использованию сновидений для таких целей, как прорицание, руководство, очищение нездоровых кармических и психологических наклонностей, целительство и так далее. Этот путь практичен и подходит для всех. Но, несмотря на то, что цель йоги сновидений принести нам пользу в относительном мире хороша, это всего лишь временное использование снов. В конечном итоге мы хотим использовать сны, чтобы освободиться от всех относительных состояний, а не просто их улучшить.